«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа. Родительский чат.
Родительский чат. Начинаем говорить о том, что волнует нас, родителей и тех, кто когда-либо был ребенком. Мне кажется, сегодня тема как никогда подходит под название, потому что конфликт родителей-учителей — это, конечно, что-то вечное, что я слышу от бедных преподавателей, потому что главный источник страха и напряжения — это обычно родители. А как сказал Алексей Голубицкий, родительский чат — это филиал ада на земле. Вот мне интересно, в какой момент это произошло, потому что я заканчивал школу в 2003-м, значит, мое детство пришло все-таки на 90-е, и я очень хорошо помню, что родительские собрания и вообще влияние родителей, оно было колоссальным. Учитель был всемогущий, он просто максимально мог управлять настроением родителей, и все мы помним прекрасный мем, картинку, который описывает то, как раньше мы воспринимали учителей. Это когда после родительского собрания мама и папа приходят домой, а ребенок уже и пол намыл, и квартиру убрал, и так осторожно спрашивает: ну ничего же плохого не сказали? Это всегда, всегда, мне кажется, хорошо описывало состояние, когда родители уходят, и ты в напряжении, в ожидании ждешь, так в нервном таком напряжении пальцами барабанишь по столу, потому что, ну, все, что же там такого скажут, как правило, ничего хорошего не говорили, и самое лучшее, что могло быть, это, конечно же, родительское собрание прошло хорошо, потому что тебе ничего не сказали. Я очень хорошо помню эту фразу. Так вот, хочется поговорить об этой эволюции, в какой момент все произошло, все поменялось, так что теперь как будто бы родители уже главный источник напряжения. У меня есть своя теория на этот счет, но я хочу поговорить сегодня с одним из моих самых любимых собеседников, учителем русского языка и литературы Артемом Упоровым. Артем, привет!
Добрый вечер. Здравствуй, Саша.
Скажи, пожалуйста, мы же с тобой примерно ровесники.
Ну, я школу закончил в 2005 году.
А, то есть даже младше меня, получается.
Ну, получается, да.
Так, ну ты тем более, ты помнишь, все равно ты помнишь прекрасно.
Слушай, сразу, когда ты начал говорить про родительское собрание, я вспомнил 11 класс. Родители возвращаются с собрания, и моя мама актерски совершенно разыгрывает спокойствие на лице, но потом она достает из сумочки пачку сигарет, протягивает мне сигареты «Прима» и говорит: это все, что мы можем позволить себе, вот «Прима» мы можем тебе покупать. Просто классный руководитель сообщила, что, значит, я обнаружен в процессе курения в 11 классе в школе. Вот, это был ощутимый, да, такой результат родительского собрания. По учебе особо никогда не задевало, но я отлично помню это состояние. Это действительно ужас, когда ты ждешь, когда родители вернутся. Да. И так, ты пытаешься припомнить все свои грехи. Никому ли ты ничего не сказал, все ли ты сдал, все ли выставили, не дай бог. И я помню еще, когда родительские собрания были в лицее, где я учился, там мы сидели под дверью и наблюдали за учителями, которые туда заходили. Особенно интересно было за молодыми учителями наблюдать. У нас был молодой историк. И я помню, как он абсолютно красный вышел. Он вышел абсолютно красным с родительского собрания. Ну, ему задавали вопросы какие-то. Он явно чувствовал себя на растерзании родительском.
Не ожидал.
Да, не ожидал. Так что да, воспоминаний много из детства. Но потом картинка менялась год за годом. Просто на моих глазах, я 12 лет работаю в школе, вот просто можно каждый год наблюдать миграцию.
А как это происходило,
в другую
эволюция,
сторону?
Да, все поменялось.
Эволюция происходила как-то так. Во-первых, я прекрасно помню то состояние, когда я вызывал родителей. Ко мне попадали старшеклассники, я вызывал родителей. И
да,
для многих это был шок, потому что вызвали в школу. О боже! Вот сейчас, через 12 лет, ну, я, конечно, могу сказать, что в целом всегда поддерживаю там хорошие отношения с родителями, все, но тем не менее, сейчас скорее можно услышать фразу: родители такого-то хотят встретиться в школе. И это уже начинается какой-то дискомфорт, так что они могут хотеть, будут ли они жаловаться в вышестоящие инстанции и так далее, и так далее.
А с чем ты это связываешь, такую эволюцию? Я вот, например, связывал это, знаешь, с чем? С тем, что школа теряла момент такой вот изолированности. Раньше все, что происходило в школе, это как в Лас-Вегасе. Все, что там произошло, там и осталось. А теперь вот есть вот эти чаты, есть у каждого ученика телефон.
Да, да, не просто чаты. Ну, уж это страшно говорить, к ночи вспоминать такое, но родительские же чаты есть.
Да, да.
А в родительских чатах эмоции, они просто вот из малейшей искорки там может разгореться такое, потому что люди по переписке позволяют себе то, что никогда не могут сказать очно на родительском собрании, если нет какого-то такого поджигателя из родителей в классе, да, который встанет так на табуреточку, скажет всем, что думает обо всех, его кто-то должен еще поддержать, потому что если он один останется,
да,
в
одиночестве,
все, он тут же все потеряет, да. А в родительском чате они как начнут переписываться? Я вот молодым своим коллегам, вот с кем общаюсь, всегда советую не вступать в родительские чаты. Родительский чат должен быть без учителя. И есть прекрасный навык, которому научили меня старшие коллеги. Чат, в котором сообщение можешь отправлять только ты.
Да.
В одну сторону. А вот остальные, если захотят, позвонят. И лучше даже по телефону поговорить, чем переписываться, конечно.
Ты знаешь, да, я полностью поддерживаю. Мне кажется, это самый цивилизованный способ, когда вот есть один... Это немножко авторитарный способ, но он... Это единственная возможность поддерживать хоть какую-то созидательную активность. Иначе все это превращается просто вот в хор голосов, которые пытаются заглушить друг друга.
Потом там кто-нибудь обязательно спросит, что, а что вообще обсуждаем, снова расскажите. Потому что перелистать, ну, когда ты моргнул, и у тебя в родительском чате 182 непрочитанных сообщения, это просто какой-то караул. А, естественно, ну, Москва, мы очень много видим здесь многодетных семей. Я представляю, они в группе там трех классов, эти родители. А еще у них бывает группа с учителем и без учителя. Я представляю, в каком состоянии родители могут иногда заходить в тот или иной родительский чат.
Я, кстати, специально для наших слушателей, которые иногда переживают, что мы про Москву говорим, в частности, хочу сказать, что Артем, он из Екатеринбурга и преподавал,
да,
там в том числе.
Да, 9 лет я преподавал в Екатеринбурге, но в Екатеринбурге наше учебное заведение, специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета, было специфическим таким учебным заведением, куда дети приезжали из разных городов. Они были не только екатеринбургские, поэтому иногда родители находились на большом расстоянии, и вот там функция родителей была совсем другой. Они очень начинали скучать по своим детям, они очень четко поддерживали связь с учителями, просто потому, что они впервые пробовали детей отпустить от себя. Вот это была совсем уже другая история, чем с городскими, да, детьми, когда я абсолютно серьезно, я сейчас не шучу, я знаю 10-классников, которых продолжают встречать родители из школы.
О-о-о.
И у меня были родители 10-классников, которые спрашивали домашнее задание на следующий день. Я, честно говоря, терял дар речи, потому что, ну, спрашивали вплоть до какие страницы из учебника прочитать. А ты понимаешь, что, ну, вот уже это не родители должны задавать вопрос. И это уже проблема. Ну, вот кто осознает эту проблему, это вот большой вопрос.
Ты знаешь, меня вот удивляет, что еще одна сейчас тема, хотя, наверное, не удивляет, а уж раз назрела проблема, поэтому ее обсуждают. Часто я, по крайней мере, на конференциях, на разных встречах слышу вопросы и обсуждения, где грань, где должна быть грань вовлечения родителей в процесс обучения. Вот на твой взгляд, учительский взгляд, где она проходит, эта грань?
Вот эту грань очень трудно определить, конечно, потому что, во-первых, все очень разные. И нужно понимать, что когда мы пользуемся таким немножко опасным словосочетанием, типа там «это ненормальные родители», «о боже, давайте обходить их за километр, эти родители ненормальные».
Это
вот
так учителя говорят.
Ребенка. Ну, мало ли, ну, все мы там понимаем. Но давайте честно признаем, что по ту сторону баррикад бывают такие же учителя. И есть учителя, от которых детей нужно ограждать. Да, и там вмешательство родителей необходимо, но только вместе с теми учителями, которые понимают, что происходит что-то не то. То есть нет единого рецепта, чтобы мы сказали, что вот только так и никак иначе. Нужно очень четко смотреть, понимает ли педагог, что он делает в данной ситуации. Нужно прежде всего выходить на контакт с учителем и следить за логичностью построения коммуникации с ним. Если вы видите, что он даже на этапе общения с родителями сбивается, у него путаются критерии, он переходит на какие-то эмоции, он не выходит на контакт, это значит, что, конечно, родители не могут из этой коммуникации выключиться. Она просто будет травмоопасна для детей, эта коммуникация, если они оставят их один на один с этим учителем. С другой стороны, с точки зрения, когда родители переходят определенную грань, я всегда советую очень простую вещь. Не разговаривать с родителями один на один. Ага, учитель не должен разговаривать с чужими родителями один на один. Это или коллеги, или другие учителя класса, или представители администрации. Диалог должен иметь, ну, такого нечто вроде модератора или нечто вроде такого наблюдателя, чтобы человек какой-то мог фиксировать все, что происходит. Был некий свидетель этого разговора.
Нам пишет сейчас Мария из Санкт-Петербурга. Кстати, напомню нам наш номер +7 967 103 5533. Это номер WhatsApp, по которому нам можно отсылать сообщения. Я с радостью читаю ваши сообщения, которые иногда это прям это большая история целая. Вот там пишет Мария из Петербурга: помню себя в школе своих учителей. Мне было тяжко. Отдавая своих детей в школу, на ЕГЭ не ориентировалась. По знаниям средняя школа. Самое главное для меня – атмосфера. Учителя готовы остаться после уроков и объяснять. Можно бесконечно приходить и исправлять оценки. Мне кажется, это важным. Волосы можно красить во все цвета радуги, хвостики, косички, пирсинг в носу. После новости про мальчика из Челябинска с длинными волосами начинаешь ценить такое отношение. У нас обычная государственная школа в Санкт-Петербурге с углубленным изучением финского языка. Может быть, влияет плотное общение наших учителей с финскими коллегами? Может быть, Мария, мне кажется, судя по тому, что вы описываете, и вот то самое, та самая толерантность, наше нелюбимое слово, это как раз-таки что-то из финского образования совершенно точно. Что ты думаешь по этому поводу?
Мне кажется, что тут даже не обязательно иметь в виду финское образование или вообще какое-то другое. Есть очень большая опасность для учителя затеряться в своей собственной школе. То есть учитель – это профессия, в которой очень легко потеряться. Просто вот раствориться и как бы принять для себя такую роль господина никто. Я никто, мое дело маленькое, я последний человек, такой учитель. Знаете, забитый такой типаж учительницы какой-то. Так вот я к тому, что когда учитель ходит в другие школы, смотрит, как устроены другие частные, государственные школы, смотрит другие уроки, участвует в каких-то проектах, когда он включается вот в любую форму вне школьной активности, вне своей школы, у него все больше шансов появляется... Ну, просто-напросто быть адекватным человеком.
Абсолютно да. разделяю с тобой твою точку зрения, потому что вот это вот разделение, возможность почувствовать чужой опыт, невероятно важно, это расширение прямо. И я всегда говорю, как я вижу, как меняются учителя, если у них есть возможность обсудить с другими учителями в других школах одинаковые проблемы. Потому что ты не капсулируешься в школе своей, ты как-то немножко понимаешь, что у вас у всех одинаковые проблемы. Есть разные способы решения.
Ну, у нас, слава богу, есть гильдия словесников, где мы можем действительно обсуждать многие свои насущные проблемы в Фейсбуке, и в офлайновом режиме, и онлайн-мероприятия у нас бывают. То есть мы действительно обмениваемся опытом, и эта щедрость, которая есть у многих учителей, которые есть в нашей ассоциации, в гильдии словесников, это то, что тебя подпитывает каждый день. Ты идешь с мыслью о том, что «а сейчас я сделаю, как я видел на том уроке, а сейчас у меня будет как на уроке из Петербурга вообще, а сейчас вообще екатеринбургский урок проведу». Ну, то есть просто потому, что ты почитал, люди обменялись опытом каким-то, поделились, и ты уже, конечно, по-другому все это видишь. Другое дело, что, возвращаясь к нашей с тобой теме сегодняшней, я могу сказать, что неоднократно сталкивался с тем, что как только учитель начинает творческие поиски и начинает, а давайте вот так сегодня урок проведем, давайте так бумажки нарежем, так, не знаю, там постер склеим, тут же появится энное количество родителей, где n целое число, которые скажут: подождите, учебник есть. Есть упражнение. Мой ребенок должен знать вот этот учебник от корки до корки. Он рекомендован министерством. Будьте любезны обеспечить учебный процесс в соответствии с тем, как это запланировано в календарно-тематическом планировании. Да?
Да-да-да, я просто сразу вспоминаю момент, когда у меня знакомая учительница истории сделала вид на одном из уроков, что она чего-то не помнит, какую-то дату. Ученик ей радостно подсказал, она такая гордилась своей вот этой вот фишкой, что она смогла так вот возбудоражить его любопытство, что он сам ее поправил. Пока на следующий день к ней не пришла мама этого ученика, сказала, что Ксения Анатольевна, вы правда этого не знаете? Вам не стыдно этого не знать, учительница истории?
Да. Или у нас бывают учителя русского литературы, ну, когда ты проверяешь огромные потоки тетрадей, естественно, глаз замыливается, и потом они фоткают в чат то, что ты пропустил ошибку какую-то, и, о боже, он не знает, что слово «явство» пишется без буквы «в». Неужели? Как мы можем отдать своего ребенка на растерзание этому безграмотному прокиндею? Да, это такое бывает.
Скажи мне глобальный вопрос, очень глобальный вопрос. Я понимаю, что, опять же, наверное, мы с тобой сейчас начнем часа на три дискуссию на эту тему. Как бы в твоем идеальном мире выглядела бы коммуникация между родителями и учителями?
Коммуникация в идеальном мире выглядит ровно как прием терапевта. То есть мы же как знаем, ну, в идеальной картине мира мы должны посещать там определенного там какого-то врача для общего осмотра там раз в полгода, например. Мы знаем, что должны прийти. Мы знаем, что у нас талончик ровно на 12 минут. Больше нам не дадут. Вот в норме, если ребенок учится самостоятельно, может удерживать вот эту свою самостоятельность, может удерживать свою учебу, 12 минут раз в полгода пообщались, обменялись впечатлениями, услышали друг про друга. А все остальное, это как, знаете, уже открытый больничный лист, когда нужно регулярно встречаться, чаще приходить ко врачу, договариваться о, ну, лечении в каком-то смысле, да, пользуясь этой метафорой дальше. И таким образом, конечно же, подход, опять же, индивидуальный. Да? Где-то нужно часто встречаться с родителями, и нужно сотрудничество с родителями, нужно работать с ними вместе. Где-то ребенку родители не нужны, потому что он справляется прекрасно сам. Ну, а в каких-то ситуациях учитель должен проявить инициативу. То есть он должен обозначить проблему, а не сделать так, как делают многие коллеги. Я поставлю 3, а там как-нибудь рассосется. А если это средние классы? А если еще все можно поправить по тому или другому предмету? Особенно вот там, не знаю, грамотность, да, в русском языке. А если мы еще позанимаемся и поправим ситуацию? Может, не рисовать 3, а пригласить родителей, составить какой-то план совместной работы. И тут не надо отговариваться. Я понимаю, что мне скажут мои коллеги. Они мне скажут, у меня 30 часов в неделю, в каждом классе 33 человека.
Не до этого.
Ну, тем не менее, мы же все понимаем, что речь-то идет не про каждого. Речь идет про нескольких человек, которым нужно уделить, ну, в 2 раза больше времени, чем остальным. Остальным ты за минуту проверил тетрадь, а тут ты будешь 2 минуты проверять. Или сообщение родителям написал, что придите ко мне, поговорим с вами 10 минут, но поймем хотя бы взаимно позиции друг друга. И готовы ли вы к сотрудничеству?
Хорошее слово, да, знаешь. Мне прям кажется, что это то, чего нам очень сильно не хватает. Доверие и сотрудничество, вот эти 2 слова. Мне кажется, наши с тобой разговоры будут какие-то детские воспоминания у очень многих слушателей, потому что вот там пишет Владимир из Беларуси. «Прошло 35 лет, до сих пор вспоминаю доклад по биологии. Я был начитанным ребенком. Так вот, я рассказал, что по одной из гипотез произошла мутация, и объем памяти человеческого мозга увеличился. Как меня, с каким упоением меня высмеивала учительница?» Вот так вот.
Ой, да, представляю себе, конечно, такую ситуацию, легко представляю ситуацию, но, опять же, да, мы, это к вопросу о том, что учителя точно так же, как все остальные люди, очень разные, и работают очень по-разному, дети разные, учителя разные, родители разные, все прекрасно тогда, когда это большой город, в котором большой выбор школ, где можно понять, вот ты говорил про атмосферу, да, что там пишут, что вот очень важно, какая атмосфера в школе. Можно выбрать свою атмосферу в школе, как ты хочешь. Чтобы дети строем ходили, и ходили, например, в красивых формах все дети, да, в красивой форме. Или ты хочешь, чтобы они ходили с зелеными волосами, и была бы свобода, демократия, не было бы звонков и так далее, так далее. Или как ты хочешь, чтобы школа была с домашкой или без домашки. Чтобы школа была полного пребывания целый день. Или немножко побыли и пошли другими секциями, делами заниматься. Или вообще на семейное или домашнее, да, обучение. Вот когда расцветают все цветы, когда у всех есть возможность реализовать свое видение, сложившееся внутри семьи, тогда градус напряжения общественного, конечно, снижается. Когда снижается вот эта роль, единого стандарта в образовании, что, да, табуретки мы выпиливаем только такие, и табуретка другой быть не может, ни при каких условиях. Да разные бывают табуретки, господи. Главное, чтобы сидеть можно было.
Да.
Наверное, так.
Как ты думаешь, вот это вот есть некоторый элемент накопленной обиды или, может быть, родительской горечи, которая вот выливается в конфликтах сейчас с учителями?
Это да, но тут нужно понимать общий такой накал страстей общественный, потому что иногда родитель, он тебе приписывает какие-то такие вещи, которые вообще к тебе не имеют отношения. Как, вы знаете, как вот в трамвае вот пассажиру случайному нахамить, вот точно так же. Он, поскольку это вот к вопросу о мутации школы в сферу услуг. Я пришел, вот мне вынь да положь, окажи мне образовательную услугу так, как я считаю нужным. Потому что нет другого эксперта по моему ребенку, кроме меня.
Да, да.
Ты говоришь, ну, прекрасно, конечно, вы эксперт по своему ребенку. Но у меня их сейчас, в данный момент, вот в этом году, например, 110. И у меня есть некая выборка. И ваш котик не пишет сочинения, а остальные котики пишут сочинения. Может быть, все-таки мы поможем котику научиться писать сочинения, а не скажем, что так и должно быть. Понимаете? Вот в чем дело.
Слушай, да, интересный, конечно, такой, опять же, глобальный вопрос. Как все-таки сейчас в этой ситуации, когда вот приходит раздраженный родитель в школу. И есть учитель, который уже заранее сидит напряженный и тоже ожидает конфликта. Как в этой ситуации им двоим общаться, чтобы все-таки это не закончилось взрывом, химической реакцией?
Для меня очень важно понимать простую вещь. Взрослые люди редко хотят услышать советы. Взрослые люди хотят рассказать. Дайте им возможность рассказать. Пусть вы потратите чуть больше времени, пусть человек выговорится. Ну, потому что если у него накипело, значит, кипело долго. Пусть человек выговорится спокойно. Не перебивайте, не пытайтесь его настроить обязательно только вот на свою волну. Потому что иначе получается столкновение невероятное. Мы прекрасно знаем, что у нас много учителей, которые не согласны ни на йоту подвинуться со своей позиции, да? И тогда начинается вот этот взрыв, от которого потом директор школы хватается за голову и понимает, что дальше понесутся письма и в департамент, и президенту Российской Федерации, и в любую другую вышестоящую организацию. Так вот, дайте человеку высказаться, выслушайте, а потом поговорите уже сами. Не продавливайте свою позицию любой ценой.
Артем, спасибо тебе большое за твою аргументированную и спокойную, и искреннюю позицию. У нас в гостях был учитель русского языка и литературы Артем Упоров. Мы говорили о непростой ситуации взаимоотношений родителей и учителей.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.